радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. Завтра Святая Православная Церковь совершает празднование Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Откроет первый час сегодняшнего вещания «Слово на праздник», сказанное игуменом Мелхиседеком Артюхиным, настоятелем подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве. Затем в эфир выйдет авторская программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой. И завершит первый час архивная запись. Мы предложим вам послушать слово преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Сурожского Антония Блюма в память обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и убиения царской семьи.
Честь иконы Казанской Божией Матери. И сегодня хотелось бы несколько слов сказать о сегодняшнем Евангелии, которое мы с вами слышали. Мы слышали это в евангельское повествование о богаче и Лазаре, об одном имя которого даже не упоминается, потому что нечестивое и недостойное имя не говорит Писание. И память их погибнет с шумом. А Лазарь именуется, бедный именуется по имени. И один пиршествовал блистательно, каждый день проводя в великолепии, веселье, в торжестве. А другой, говорит Писание, терпеливо ожидал, чтобы напитаться крошками, падающими со стола богача, и не находил их. И богач этот в своем жестокосердии не давал его им. И дальше мы знаем эту историю. И каждый из нас может подумать, но какое отношение это имеет лично ко мне. Потому что каждое слово, каждая притча, каждое слово Христа Спасителя, оно не только было сказано конкретным людям по конкретному случаю, а оно на протяжении этих 20 веков обращено к сердцу каждого человека. И мы иногда что-то созвучное находим с самим собой, а иногда думаем, что это просто о ком-то сказанное ко мне, может быть, не имеет отношения. А уж тем более, это сегодняшние притчи. А уж тем более ко мне это сегодня не имеет никакого отношения. Почему? У меня нет собственного магазина, у меня нет своей скважины, у меня нет акций в том или ином банке или предприятии. Мы обыкновенные, средние люди, работаем, трудимся, честно зарабатываем своими собственными руками, тем более ни о каком ежедневном пиршестве, торжестве и прочее им не идет речь. Да, действительно, во внешней жизни среди нас мало можно найти людей хотя бы среднесостоятельных. И это с одной стороны, со стороны внешней. Но если посмотреть на эту притчу несколько глубже, не только во внешнем смысле, а в смысле внутреннем, то получается, что многие из нас, а может быть даже и все, являемся духовными богачами. Потому что у нас есть самое дорогое, у нас есть вера, смысл жизни, Евангелие, святые отцы. Мы знаем, что было, что есть, что будет. Богом нам открыта воля Божия обо всем. Он сам так и сказал: «Я вас не называю рабами, а называю вас друзьями, потому что сказал вам все, что велел мне Отец мой Небесный». Себе, если только на секунду представить, если бы нам не была бы открыта вера, что бы было с нами? Пустота, трагедия, тупик, бессмыслица, отчаяние. И вот нам дано это богатство веры. И вот среди нас есть лазари, которые желают напитаться крошками, падающими со стола богача, и он не давал его ему, Лазарю. Среди нас есть родные, близкие, знакомые, соседи, сослуживцы. А многие по нашей жизни даже порой и не догадываются, что мы верующие люди. Может быть, иногда только постом увидишь, что кто-то чего-то не ест. Но чтобы по нашей жизни сказать, что мы верующие люди, этим бы заинтересовались. А что это он не такой, как все? Спокойный, дружелюбный, улыбчивый, любвеобильный, снисходительный, терпеливый. Не обижается, не кричит, не раздражается, не обижается на замечания, справедливо относится к людям, никогда ложь не говорит. Но ты бы сказал, не так учит Христос жить по Евангелию. Потому что Евангелие способно и должно изменять нашу жизнь. Не только нашу одежду, не только нашу диету должно переменять Евангелие, а нашу жизнь саму. И по нам должны судить люди о нашей вере, по нашей красоте внутренней жизни. Люди бы должны были бы полюбить Церковь и Евангелие, Святое Православие по нашей жизни. Вот чего от нас ждут люди. Потому что тоже душа истрадалась и ищет какой-то опоры, какого-то смысла, какого-то якоря, какого-то фундамента. Ищет перед собой хоть какую-то, но небольшую планку чистоты и нравственной жизни. Потому что людям, конечно, легче быть, как все. А когда совесть подсказывает, да, как все. А вот один на работе, не как все. И это кого-то может вдохновить, а кого-то может озлобить. Скажут: а, он праведник, и начнут. Одно, другое, третье, оклевещут. Для чего? А так проще. Когда все одинаковые, и когда нет никаких, так сказать, праведников, тогда мне-то что, собственно, праведником быть? Все одинаковые. А других людей это может вдохновить. Да, я такой, у меня и там, и сям, но вот все-таки вот он же смог в нашей же обстановке, с такой же головой, с такими же руками, с такими же ногами, с таким же образованием, а вот у него как-то все по-другому. А почему? А что-то за этим стоит, какая-то глубокая вещь, да, стоит. И вот разговор, слово за слово, и потихонечку выясняется, оказывается, это православный человек. Оказывается, у него другая жизнь, другой взгляд на жизнь. Вернее, жизнь такая же, а взгляд на жизнь другой. Сердце другое, мысли другие. Хоть не совсем уж отличается от других, но хоть чуть-чуть-то старается, потому что кто-то из мудрых людей сказал, что церковь – это не сообщество святых людей, а это общество больных, которые возжаждали стать здоровыми. И когда говорят: а что это у вас в церкви-то? Порой, так сказать, людей в миру и то можно найти. Добрее, честнее, дружелюбнее, искренне, отзывчивее. Да, действительно, можно. Потому что мы сейчас находимся не на конце лечебного курса, а многие только еще в самом начале. Топчемся и топчемся и топчемся. Еще с места, может быть, не сдвинулись. Но хоть куда идти, нам уже открыто. Какие мы должны быть? Евангелие все нам об этом просто и ясно говорит. И вот мы все с вами богачи. И каждый должен подумать свою меру, чем он может поделиться. Есть тебе что сказать? Ты этим живешь? Это смысл твоей жизни? А если ты будешь говорить, как надо жить по Евангелию, тебе стыдно не будет? Потому что говоря о терпении, о любви, о снисходительности, об участвовательности, о правдивости, ты сам являешься отображением этих слов. Скажешь, ну ты что-то, у тебя слова-то, так сказать, жизни-то не соответствует. Потому что лучше не называться и быть, чем называться и не быть. Да, может быть, кто-то по совести скажет, уж лучше бы я рот о вере и не открывал, чтобы через меня не судили мою веру. Может быть, это будет честно. Может быть, это будет справедливо. А какой тогда выход? А выход все равно есть. Дай Слово Божие. Дай твои книги, дай то, что у тебя есть дома из духовной литературы. Подскажи человеку. Даже не сам подскажи, а просто подари, подскажи, что прочитать, потом верну другому. Может быть, кого-то. И это и зацепит. Потом спросят. Потом скажут, что такое исповедь, что такое причастие. Подскажешь, вот в храм можно, еще другое. Какие-то элементарные вещи ты сможешь объяснить. И преподобный Авросий Оптинский говорил, если будут у вас спрашивать книги, а книги в то время, до революции, были очень и очень дорогие. Он говорит, если будут спрашивать, если даже свечой закапывают, если маслом зальют, потому что тогда электричества не было, читали при свече. Если свечами зальют, все равно давай. Почему? Потому что это величайшее, одно из самых добрых дел. Оказать милостыню душе гораздо выше, чем оказать милостыню телу. А у нас сейчас труда не составляет. Книги совершенно не в той цене, какие были раньше, доступны для всех, а тем более... Та библиотека, которая скопилась у нас, ее надо пускать в духовный оборот. И мало того, Иоанн Кронштадтский сказал страшные слова, что вы скрываете сокровище Божие, Божье достояние, если не делитесь своими книгами. То есть это на нас еще лежит и ответственность, что это могло принести пользу, а это осталось сокровенным. Вот это и есть тот талант, который сокрыл неключимый раб. И вот это и есть то сокровище, и вот именно этим мы богаты, и этим можем и должны делиться. Кто словом, кто объяснением, кто участием, кто книгой, кто брошюрой, кто Евангелием, а кто молитвенной жизнью за родных, близких, своих сослуживцев, знакомых, соседей. Потому что их надо включать в ширину своего сердца, вбирать в ширину своего сердца, не просто родных и близких. Да, кто-то из мудрых людей сказал, что добрая жизнь, нравственная жизнь, евангельская жизнь, исполнение заповедей начинается с наших родных и близких. Но исполнение заповедей не должно ими заканчиваться. Мы одного, и другого, и третьего постепенно вбираем в круг своего переживания, желание им блага, спасения, вразумления, покаяния. И если часто наши слова не доходят, а это бывает большей частью не доходят, то есть мощное средство в жизни каждого из нас, это сердечная молитва к Богу, к Матери Божией, к всем святым. Что не смогут сделать наши слова, смогут сделать наши сердечные молитвы. И мы тоже богаты этим. Богаты богослужением, богаты акафистами, богаты молитвой, богаты псалтирью, богаты знанием, как молиться, кому молиться, когда молиться. И вот это все надо отдавать. Потому что если не отдавать, если ограничиваться только самоспасением, то нам Господь сразу об этом говорит. Первую молитву, которую Он дал, была молитва «Отче наш». Не «Отче мой», а «Отче наш». Чтобы мы каждый поняли, что мы друг для друга, братья и сестры, у баптистов и протестантов, есть обращение повседневное друг к другу. Сестра Татьяна, сестра Наталья, сестра Светлана, брат Сергий, брат Иоанн. Слово «брат» стоит на первом месте. А мы друг друга в нашей приходской жизни, в повседневной православной жизни, кроме монастыря, называем друг друга по имени. Это правильно. Это честно. Потому что мы не можем сказать «брат» и не можем сказать «сестра». Потому что это неправда. Никакой он тебе не брат и никакая она тебе не сестра. Почему? А потому что ты так не относишься. И ты поэтому и не называешь так. Потому что ты так не думаешь и ты так не поступаешь. А это правильно? Ну, конечно же, нет. И вот сегодняшняя пища нам об этом и говорит. Мы братья и сестры. Должны были бы быть, переживая, вдумываясь, узнавая, ища не когда нас найдут, не когда нас найдут, и что-то у нас просят и попросят нашей помощи. Нет. Нам надо искать. Нам надо стремиться. Нам надо молиться, Господи, пока есть силы, пока есть мозги, пока есть руки, ноги, что я могу доброго сделать, потому что когда буду как бревно лежать, тогда-то уже доброго ничего сделать не смогу. А есть один духовный закон, о котором говорит старец Паисий Афонский. За самоотверженную любовь Бог дает двойное здоровье. Не хочешь лежать бревном, живи для других людей. И вот так вот будешь жить, и помирать будет некогда. А кто только о себе, туда-сюда, таблетки, этот, все, не перетрудиться, ну и все. Не хочешь работать на других, будешь работать на аптеку. Терпеливо нести свой жизненный крест. А кто будет вот так вот уже крутиться, это же ради других людей, Господь ему дает и силы, и здоровье. Для чего? А потому что он, его руки... Он этот человек, его ноги, он его уши, он его глаза. Потому что помощь Божия не с неба сваливается, а она через нас, друг другу. Вот это надо глухими не оставаться, потому что это очень бывает все тонко. Господь извещает, ты вот это можешь, вот это. Молния сияет секунда, она не может, как лампочка все время светить. Иди туда, как прожектор. А это все... Тонко бывает. И это сразу надо слышать, как Иоанн Сан-Франциский говорит, добродетель она должна быть мгновенной. Если ты подумал, когда сделать, когда сделать, значит, ты вообще не сделаешь. Тебе мысль пришла, это сделай, и делай. Сделаю, но завтра. Все, до свидания. Значит, ты и не завтра, и не послезавтра, это ничего не сделаешь. Завтра нам никто не обещал. И мы очень с вами богатые люди, очень и очень. И вот об этом задумайся, чтобы нам не давать ответ за то, что мы, имея огромное богатство святой православной жизни, вовремя не поделились с теми людьми, которые тысячи и тысячи живут без веры, без смысла, без истины. А мы, каждый в свою меру, конечно же, может что-то в этой жизни для других сделать, открыть им глаза для спасение души. Помоги нам всем, милосердный Господь, в эти святые праздничные дни, в день памяти Казанской иконы Божией Матери, задуматься над этим сокровищем, которое мы имеем, Бога за него благодарить день и ночь, что нам это открыто, что нам это дано, что мы самим Богом позваны в Царствие Божие. И, конечно же, позваны не одни. За нами стоит очень и очень много людей. И именно от нашего такта, от нашей вдумчивости, от нашей сердечности, от нашей дружбы, от нашего уважения, любви, сострадание зависит их спасение, потому что равнодушие в нашей жизни – самая страшная вещь. Там, где нужно соучастие, недостаточно одного только сочувствия, сопереживания. Да, попереживаем, вот у человека то-то, все-то. А ты сделай что-то. Мало только об этом сопереживать, надо соучаствовать настолько, насколько у тебя есть силы и возможности. И будем это помнить, этот призыв Божий, обращенный к каждому из нас, и постоянно, и каждый день в нашей жизни. Будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. Аминь.
Вы слушали слово, сказанное игуменом Мелхиседеком Артюхиным, настоятелем подворья Святой Введенской Оптиной пустыни в Москве, в день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Слушайте радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц. С 20 до 23 часов по московскому времени.
Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Добрый всем вечер. Моя сегодняшняя программа немножко итоговая, ибо со следующей недели вся она в моем лице уходит на летний отдых. Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто был со мной весь этот год, кто слушал меня, кто мне стал заочно близок, и понадеяться на то, что осенью мы встретимся снова с Божьей помощью, что все будет благополучно, а также пожелать всем хорошего, славного отдыха. И вот, коль скоро передача у меня немножко такая необычная, мне захотелось лишний раз вспомнить о том, что все-таки это не час политика и не час общественного деятеля, а час писателя. Прежде всего, я хотела рассказать немножко о том, как обстоят дела с моей книгой «С декабрем без Рождества». Нас немножко подвели издатели, и книга, даст Бог, выйдет только в августе. Как ни странно, по вине землетрясения в Японии. Вот гримасы нынешнего глобализма. В Японии землетрясение, а в московскую типографию закрывшегося склада несколько недель не поставляют деталей. Но с Божьей помощью издательство справилось с этой проблемой, и все эти дебаты, которые тут звучали по поводу моей новой книги, если вы помните, я приглашала гостей, которые были со мной согласны в том, что переоценка декабристов нам решительно необходима для нравственного климата нашего общества, и приглашала гостей, которые не соглашались со мной, мы тут спорили с историками Сергеевым, Самоваровым мы спорили. Но так или иначе, книга выходит, книга будет на книжных прилавках в августе, я надеюсь. И я бросила перчатку таким образом устоявшемуся общественному мнению, которое я считаю атавизмом советской эпохи и даже предсоветской, когда уже шло в обществе разложение, одним из самых закостенелых красных мифов в нашей истории. Так что с августа месяца я эту книгу предоставляю на ваш читательский суд. Это «Декабрь без Рождества», продолжение трилогии «Ларец» и «Лилея», книг, посвященных судьбам русской и французской истории. А я вчера вспоминала о том, что я начиналась, как это обычно бывает, как писатель, я начиналась с поэзии, а не с прозы. Классический путь творческого развития. Сначала идут стихи, потому что для стихов немножко меньше знаний нужно, меньше интеллектуальной зрелости, они просто выпиваются как-то вот сердцем, что ли, и человек их пишет, как дышит. А потом, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, лета шалунью рифму гонят. У меня, во всяком случае, прогнали. Хотя свой стихотворный период моей биографии творческой я воспринимаю как очень светлый период. Я считала для себя подлостью публиковаться в советских издательствах. Я как сейчас осталась максималисткой, так и тогда была. Но поскольку всякому поэту нужно общение со слушателем, с читателем, я решала эту проблему иначе. Были полунелегальные стихотворные вечера, на которые приходили мои тогдашние ровесники. Иногда они были в квартирах, человек по 40 набивалось в комнату. Это все было волшебно, это все было давно. И вот мне захотелось поделиться немного с вами своими воспоминаниями о моем поэтическом времени, прочесть некоторые из моих стихотворений. Прежде всего, стихотворение из цикла «Вандея», потому что значительно раньше, чем я получила достаточное количество знаний о том, что такое являются собой революции, я уже была белой. Я белой просто родилась. И вот на дворе стоял застой, на дворе стояла советская власть, а я совсем юная, почти подросток, сочиняла стихи. Вандея, ну, тут историческая параллель понятна. Это белогвардейская преемственность от французских шуанов, принявших крест, до наших крестоносцев, до наших добровольцев. Поэтому самая первая моя белогвардейская небольшая вещица, не совсем поэма, но чуть-чуть больше, чем стихотворение, называлась «Юность добр-армии», добровольческой армии. Я сама была юной и писала, как мне казалось, о своих ровесниках. Поэтому это будет немножко наивно. Вранце, томик Марциала, в дневнике столбы Мелькарта, на столе кусок коралла и исчерканная карта. Сумасбродные и упрямы, но стремглав лететь готовы за Ганоном и Дегамой и надменным Гумилевым. Дети светлые когда-то, не приемля скучной грязи, вы по старому Арбату возвращались из гимназии. Вранце томик Марциала, в блеске глаз томленье бури, а Москва вокруг сияла куполами по лазури, а сирень цвела дворами, а пролетка дребезжала, стерт булыжник под ногами, вранце томик Марциала. Путь в неведомое снится, а Москва вокруг случайно, суждено ли причаститься сокровенной вечной тайны? Привкус палочек лакричных, сквозь листву струятся тени, а Москва вокруг обычно, как цветение сирени, как румянец гимназистки, как прямой передник белый. А в селениях неблизких ядом смазывает стрелы, в пышных тканях дева-жрица с медным телом, с тонким станом. Перед нею бы склониться, проходя по дальним странам. Не сбылось, не получилось. Тверже шагом, жестче взглядом, солнце красное затмилось, вы пошли сквозь круги ада, вы пошли, как Русь желала, и не поняли, что снова, воплощая, соживало в классах читанное слово. Без блинного зачина надорвала землю стоном. Ах, усобица кручина, рати к Дону, рати к Дону. Ах, тоска дорог размытых, в пелене дождей станицы, так привычен вид убитых, что не хочется молиться. Грязь одежды липнет к телу, врос в седло 5 суток кряду, что слова. Святое дело, слов не надо, слов не надо. Спать бы ночь без сновидений, чтоб не бредилось так жарко тем цветением сирени во дворе за гулкой аркой. И до дрожи, до волнения гимназистки смехом звонким на скамейке под сиренью рот капризного ребенка и лучистые ресницы. Ах, забывшись в этой муке, перед нею бы склониться, целовать бесчетно руки. Над белеными домами солнце тусклое в зените. Женя, прапорщик, что с вами? Так задумался, простите. Страшно, дико, неужели крик в глазах и стон негромкий навсегда остался Женя на траве сухой ломкой? Пусть Сергей, так все ж поближе к ней, к Москве, так все ж в России. Вы ж застрелитесь в Париже на мансарде в ностальгии, истомившись, обессилев, в пустоту бросая вызов. Справа легкая на вылет, на Дону пробита снизу, по утрам кровавый кашель злые губы обметала. Что ж, Сережа, раны ваши вас щадят, ведь их немало, ведь Москвы не будет прежней. Правда ли храмы там взрывают? Ум мутится без надежды, Русь далекая, святая. Пусть спасет тебя, кто сможет, у кого достанет силы. Вы застрелитесь, Сережа, мальчик взбаламышно милый, чаще всех сбегать с уроков, всех в латыни лучше тоже. Как нелепо и жестоко вы застрелитесь, Сережа. Льют дожди, свинец и слезы. Кто надменным был примером, кто дарил вам ваши грезы, пал за Русь царя и веру. Смертоносные метели, снег забвенья на погостах. Даже книги не горели на кострах, на перекрестках. Не кляли, не проклинали в барабанном звонком бое, а замолкших в грязь топтали победитель правый в бое. Только бой до ныне длится, белых стягов реют тени, станем мы за вас молиться, память вечно на колени. Слався дух несотворенный, мы на щит поднимем снова все прекрасные легенды о расстреле Гумилева. Станет все, что нам священно, из забвенья, из могилы, и царевич убиенный, слабый мальчик даст нам силы, чтобы с поднятым забралом, чтобы с твердостью и вновь, чтобы белая воспряла, Русь очнувшись в красной крови. Вот такие стихи я не только писала, но и читала в юности при больших скоплениях народу, в котором наверняка люди попадали самые разные, но Господь меня хранил. Никаких преследований, никаких неприятностей не было. Я полагаю, что молитвами моей мамы, которая страшно за меня боялась, потому что она видела, до какой степени я не могу скрывать своих белогвардейских убеждений, и она меня понимала, хотя и боялась, очень понимала. И вот еще тоже из очень раннего юношества. Это, собственно, были не стихи, а слова для песни. Называлось это «Москва первопрестольная». «Матушка, Москва первопрестольная, снова мнишься ты в неясных снах. Ах, как не хватает колокольного звона на золотых твоих церквах. 40 сороков гремят малиново, цокает пролетка позади. Матушка, как тяжко быть отринутым от твоей родительской груди. Хоть бы день вернуть, прожить по-прежнему, побродить, пойти в нескучный сад и проехать площадью манежную прямо на Арбат, родной Арбат. В дом вбежать в знакомом переулочке, дверь рвануть в дубовый кабинет, где в двух окнах скверик перед булочной, пыльный вид привычный с детских лет. О, века и земли чужедальние, матушка Москва сквозь темень их, выслушай любви слова прощальные от детей загубленных твоих. И вот как раз я начала читать стихи, и у меня даже с собой этого стихотворения нет, но я вспомнила его, и очень кстати вспомнила, ведь на днях была печальная годовщина убиения царской семьи. И вот мое юношеское тоже восприятие этих событий в еще советские времена. Среди бумаг расстрелянного деда, журнала пожелтевшие листы, виньетки по углам фотопортрета, болезненные детские черты. Как глаза растревоженно, с болью смотрят на мир, носит мальчик Алешенька генеральский мундир. Ручки слабые сложены, золотой эполет, смотрит мальчик Алешенька 60 с лишним лет. Как принять невозможное, никого не кляня? Пред святыми, Алешенька, заступись за меня. И вот тоже из раннего, тоже из московского цикла я внутренне перекликалась с Мариной Цветаевой в те годы, потому что, как мы помним, Марина Цветаева написала некогда строчки и в словаре «Задумчивые внуки» за словом «долг» напишут слово «дон». И вот у меня до сих пор хранится старенький орфографический словарь, где за словом «долг» моей рукой, рукой у поколения внуков, написано слово «дон» шариковой ручкой. Поэтому неудивительно, что я часто брала эпиграфы из Цветаевой к своим белогвардейским стихам. И вот это стихотворение «Георгий в Москве» имеет эпиграф «Московский герб, герой пронзает гада». Марина Цветаева. «О твоем золотом перезвоне не придется в земле вспоминать. Я служил твоей красной короне, я вступил в твою белую рать. Присягнувший единожды рыцарь, защитить тебя был я готов. Я служил тебе, дива царица, я стерег твоих вещих орлов. Не припомнится мне, не приснится, как бродил по твоей мостовой, книжно бредил, ловил твои лица в Александровском саде весной. Алым пламенем пасти дыхнули, дальше в землю спускаться тропе, но, качаясь с винточной пулей, как я понял, что падал в гербе. Взглядом в небо орлы улетели, твой ли голос шепнул мне скорбя? Мой Георгий, мой мальчик в шинели, засыпай, я оплачу тебя. Крепко спит убиенный твой рыцарь, под землею не слышен твой стон. В златокупольных бусах царица, мне простишь ли змеиный полон? Но шло время, я немножко взрослела, и стихи взрослели вместе со мной, оставаясь белогвардейскими. Хотя еще одно я, пожалуй, сейчас прочту из самых ранних. Так вот у меня страница легла. Когда-то я читала их наизусть, сейчас немножко поглядываю в машинописные страницы. Я была вместе с подругой, мы ездили зимой под Звенигород и увидели там разрушенную церковь. И стихотворение это я назвала «Храм Спаса нерукотворного образа в селе Уборы». В тоске, в смятении стою, где снег и доски под ногами. Услышу, Господи, мою молитву в разоренном храме. За всех, кто странствует в ночи, чей разум преисполнен болью, молюсь, где колокол молчит с высокой сброшен колокольни, где сокрушен иконостас, где врата царские разбиты, где святая святых для глаз стоит кощунственно открыто, где свален жалкий грязный хлам, где мнится вновь прошли монголы, по белым сводам и стенам закатный луч, где пусто, голо, стою и сердцем слезы лью, и все твержу земным поклоном. Услышу, Господи, мою молитву в храме разоренном. Как давно это было написано, и сейчас, насколько я знаю, этот храм реставрирован, и в нем идет служба, чего мне в юности невозможно было представить даже в самом смелом сне. Но вот немножко повзрослее я уже была, я уже занималась исследованиями, как могла, наступление северо-западной армии Юденича на Петроград. И с этим связано следующее стихотворение. Оно называется «19-й год». Февраль, Финляндия, молочный окоем, туманно слитый серыми снегами. Мы рядом молча ехали вдвоем, почти соприкасаясь с стременами. Был на душе прозрачнейший покой, молчанье было призрачным и строгим. Текли колонны хмурою рекой под дочерна растоптанной дороги. Все накануне сказано уже, к разлуке от случайного ночлега недолог путь, созвучная душе, о кроны черных сосен, серость снега. Мне так не больно это вспоминать, вернув тебя в февральские туманы. Не хочешь ли ладонью приласкать родной металл прохладного нагана? О, поверни холодное лицо, снег в башлыке, откинутом на плечи, сквозь зубы брось французское словцо, стегнув коня, прощай, до новой встречи. До встречи через 70 лет, до юности трагической и новой, когда мы вспомним утро хмурый свет и все, что было сказано до слова. О, за спиной оставленный ночлег, случайный кров, кочевье вековое, молочный тот февраль, финляндский снег, навстречу смерти вместе, рядом, двое. Ну, тут надо сказать, в моем поколении в юности был такой своеобразный культ дружбы, и девочки дружили немножко как мальчики, то есть так вот очень серьезно. И поэтому, когда я думала о своих ровесниках, воевавших в гражданской войне, я мысленно проецировала свое ощущение дружбы, мира, свое ощущение неприятия всего безбожного, всего красного, которое у меня тогда было. Ну что ж, я отнюдь не исчерпала своих стихов, но думаю, что зато исчерпала немножко время своей передачи. Я еще раз хочу пожелать всем славно провести вторую половину лета, чтобы Господь нас уберег от лесных пожаров, чтобы мы дышали чистым воздухом, чтобы все у нас было хорошо. До новых встреч со мной и с интересными людьми, гостями моей программы в грядущей осени. До свидания. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Завершает этот час нашего вещания архивная страничка. В понедельник Святая Православная Церковь совершала празднование памяти обретения честных мощей преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Накануне, в воскресенье, мы вспоминали день убиения царской семьи, государя-императора Николая Александровича, его супруги, государыни-мученицы-царицы Александры Федоровны, цесаревича Алексея и великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Предлагаем вам послушать запись, сделанную в 70-х годах прошлого века в храме Успения Пресвятой Богородицы и всех святых в Лондоне. Слово на эти два церковных события сказал тогда высокопреосвященнейший преснопамятный митрополит Сурожский Антоний Блюм. Эту запись любезно предоставила нашей радиостанции Елена Майданович.
День нашего престольного праздника Святого Сергия Радонежского мы вспоминаем с благоговением и глубокой скорбью убийство царской семьи. Ту ночь, когда все верующие на Руси возносили свои молитвы и полагали свою надежду на заступничество одного из самых великих святых земли русской, царская семья погибла в застенке. Мы вспоминаем русского царя, его супругу, цезаревича и дочерей, не потому, что мы избрали тот или другой политический путь, а потому, что мы глубоко поражены тем, что дело их убийства было делом злобы и ненависти, но то, как они свою жизнь отдали, было делом веры и любви и непобедимой надежды. Еще до того, как он был взят в плен, государь говорил о том, что если это было бы нужно для России, он бы и жизнь свою отдал за нее. Когда еще никто не требовал ее от него, когда никто не старался ее вырвать у него, он ее уже принес Богу как дар, и Господь этот дар принял. И перед своей смертью в одном из последних своих писем государь писал: «Не мстите за меня». Он отдавал свою жизнь по любви к своему народу. Он отдавал ее с надеждой, что не напрасно будет эта кровавая жертва для России. Он верит в будущее «я». Святой Иоанн Златоуст в одной из своих проповедей говорил о том, что властвовать и править может всякий. Отдать же свою жизнь за свой народ может только император. Потому что он не случайно выбранный человек, не плод временного желания людей. Он человек, который на свои плечи взял всю судьбу своей родины и своего народа. И он готов крестом и кровью стоять за них. Мы его вспоминаем не потому, что он был великим правителем, не потому, что он был светлым семьянином, а потому, что он до крови и до смерти сумел возлюбить. И потому, что перед смертью ни горечь, ни злоба, ни ненависть, ни страх не сумели его победить. Будем молиться о нем, будем молиться о всех тех, которые подобно ему, с ним, по его примеру, свою жизнь отдали. Но будем молиться о всех тех, которые за смутные, слепящие годы начала нашего столетия погибли в этой смуте. Погибли порой светлым, а порой помраченным умом, горьким сердцем, с ненавистью и болью. Всех поменем, потому что за всех, для всех, ради всех отдавал свою жизнь русский царь и приносил он жертву и семью свою. Всех поменем, да будут они помянуты перед Богом молитвами пострадавших, молитвами веровавших и надеющихся, и любовью жизнь свою положить.
Вы слушали архивную запись слова высокопреосвященнейшего митрополита Суржского Антония Блюма в память убиения царской семьи и обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, запись 70-х годов из личного архива Елены Львовны Майданович. Слушайте наше объявление. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ в павильоне 70 с 27 июля по 1 августа. Дорогие братья и сестры, приход храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, храма Крестильной Святой Княгини Ольги и общества во имя Святой Равноапостольной Княгини Ольги приглашает на праздник, посвященный Великой Русской Святой 23 и 24 июля 2011 года. В программе 23 июля с 10 до 16.30 конференция «Четвертые Ольгинские чтения. Духовное осмысление жизни и деяний святой равноапостольной великой княгини российской Ольги». В 17 часов праздничное вечернее богослужение. 24 июля в 9 утра божественная литургия в Большом Нижнем храме. Затем крестный ход к храму Крестильной Святой Княгини Ольги, во дворе которого состоится водосветный молебен. Адрес: Москва, улица Большая Серпуховская, дом 24. Проезд: станция метро Добрынинская, Серпуховская, далее пешком. Телефон: код Москвы 495-603-3871. Повторяем: 603-3871. Дорогие братья и сестры, в срочной материальной помощи нуждается 13-летняя девочка Ольга Кореева. Она и ее мама, жители Луховицкого района Московской области, просят всех неравнодушных оказать посильное участие. В настоящее время Ольга проходит лечение в онкологическом отделении Военно-медицинской академии. Оставшаяся необходимая для операции денежная сумма составляет около 300 тысяч рублей. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, у кого есть возможность и желание помочь больному ребенку, за помощью. Контактный телефон 8-926-232-26-41. Повторяю, 8-926-232-26-41. Елена.